С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев объявил о роспуске так называемого правительства Ичкерии и сложил с себя полномочия премьер-министра. Президент России Дмитрий Медведев может уже сегодня выбрать кандидатуру на пост мэра Москвы, которую он представит для рассмотрения Мосгордуме. Конфликт мусульман и милиции в Москве. Совет муфтиев России заявил, что ждет объяснение от прокуратуры относительно законности действий милиционеров, перекрывших в минувшую пятницу доступ верующих к соборной мечети. И культура. В Московском доме музыки прошла церемония награждения лауреатов 4-го международного конкурса скрипачей имени Давида Ойстраха. Сегодня стало известно, что один из лидеров чеченских сепаратистов, живущий в Лондоне, Ахмед Закаев, объявил о роспуске так называемого правительства Ичкерии и сложил с себя полномочия премьер-министра. Как сообщает пресса, он присягнул на верность чеченским боевикам во главе с новым лидером Хусейном Гакаевым. Они, в свою очередь, недавно отказались от присяги бывшему лидеру северокавказского подполья Доки Умарову и вышли из так называемого Эмирата Кавказ. Сегодня же в Чечне открывается Всемирный конгресс чеченского народа, созванный по распоряжению президента Республики Рамзана Кадырова. Совсем недавно мероприятие с таким же названием проходило в Польше. В нем участвовали представители чеченских диаспор, оппозиционно настроенные по отношению к российским властям и чеченскому руководству. Закаев в нем участвовал, однако Россия не смогла добиться его выдачи от польских властей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
После неприятного для России инцидента, когда Польша вслед за Великобританией отказалась выдавать лидера чеченских сепаратистов России, Ахмед Закаев теперь поставил в неудобное положение и лидера северокавказского бандподполья Доку Умарова. Закаев распустил правительство сепаратистов, сложил с себя полномочия премьер-министра и присягнул на верность чеченским боевикам во главе с Хусейном Гакаевым, которые недавно отказались от присяги Доку Умарова и вышли из так называемого Эмирата Кавказ. Следует отметить, что Хусейна Гакаева и его сподвижник чеченские власти в настоящее время разыскивают за недавнее нападение на родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова-Центарой. И вот теперь Закаев присягнул на верность Хусейну Гакаеву. Свои действия Закаев объяснил газете «Коммерсант» тем, что чеченские бойцы намерены вернуться в правовое поле Ичкерии. Эмират Кавказ, возглавляемый Докумаровым, был назван Закаевым мифическим образованием. А цели эмирата, которые преследовали его руководители, по словам Закаева, не имели ничего общего с интересами чеченцев. Действия Ахмеда Закаева комментирует политолог Руслан Мартагов.
На мой взгляд, это связано с тем, что борьба вот этих чеченских повстанцев, она принимает конкретные реальные очертания. То есть они выходят из-под этого Эмирата Кавказ, этого глобалистского движения, и приступают непосредственно к задаче освобождению чеченского народа из-под власти, навязанной ему Кремлем. В принципе, Закаев, понимаете, исполняется желание Закаева. Он давно об этом говорил, что Эмират Кавказ – это навязанная некими спецслужбами такая химера для чеченцев, которая неисполнима сама по себе, но одновременно она же отталкивает от движения чеченского сопротивления те симпатии, которые были к этому фронту на Западе. И то, что она отталкивает от этого движения, еще такие сочувствующие силы непосредственно самой России. И вообще служит тому, чтобы движение национально-освободительное, как они представляют чеченцев, было сведено на нет. На сегодняшний день от этого избавились чеченцы. На сегодняшний день стоит непосредственно задача бороться против чеченской власти Рамзана Кадырова. И я думаю, что вот это соединение всех вот этих вот компонентов и позволило Закаеву, так сказать, отречься от всего прошлого и вот, как говорится, вступить в вот эту фазу новой борьбы без всякого груза прошлого.
А прошлое у Закаева богато на события. Правительство Ичкерии, которое возглавлял Закаев, было официально распущено указом спикера чеченского парламента в ноябре прошлого года, после того, как Закаев отказался вернуться в республику из Великобритании по личному приглашению Рамзана Кадырова. С 2007 года Закаев и его сторонники конфликтовали с Докумаровым, который, упразднив Ичкерию, объявил о создании Эмирата Кавказ. Противостояние так обострилось, что боевики Умарова приговорили Закаева к смертной казни, обвинив в предательстве. В начале августа в интернете появилось видеозаявление Дока Умарова, в котором он объявил о добровольной отставке со своего поста. Однако уже на следующий день он опроверг свое заявление, сказав, что оно было сфабриковано. Такое непоследовательное поведение лидера подполья оттолкнуло от него сторонников, которые присягнули на верность Хусейну Гакаеву. Власть Хусейна Гакаева теперь признал и Ахмед Закаев, распустив правительство Ичкерии, сложив в себя полномочия премьер-министра. Новое правительство будет создано после консультации членов ушедшего в отставку правительства Ичкерии с представителями Хусейна Гакаева. Как считает Закаев, в новое правительство, скорее всего, войдут люди, которые проживают в Чечне, а премьера будет искать за пределами республики, говорит Руслан Мартагов.
Я оцениваю шансы этого нового образования очень высоко. И связано это не с тем, что в них якобы очень много оружия, там очень много бойцов и так далее. Я оцениваю шансы высоко в связи с политикой Кремля. Пока Кремль будет потакать Рамзану Кадырову, и пока тот там будет самодурствовать, у них будет и пополнение, у них будет и симпатии большинства народа. А это в этих условиях, которые находятся, это залог их полной победы.
Следует отметить, что Ахмед Закаев в последние годы постоянно проживает в Великобритании, где ему было предоставлено политическое убежище. На неоднократные требования России выдать лидера чеченских сепаратистов британская сторона отказывает. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Уже сегодня, как сообщают информационные агентства со ссылкой на источники в Кремле, возможно, станет известно имя кандидата на пост мэра Москвы, которого президент России представит на рассмотрение Мосгордумы. Список возможных кандидатов предложила Дмитрию Медведеву у партии «Единая Россия». В нем фигурирует министр транспорта Игорь Левитин, руководитель аппарата правительства Сергей Собянин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и заместитель председателя правительства Москвы Людмила Швецова. Позже в администрации подтвердили, что выбор будет сделан именно из этой четверки. О перспективах дальнейшего развития событий наш корреспондент Вероника Баде побеседовала с политологом Андреем Пиантковским.
Как вы оцениваете список из четырех кандидатов, которые предложила «Единая Россия» президенту на пост мэра Москвы?
Я не вижу там четырех кандидатов, которых будет выбирать президент России. Я вижу там одного, которого уже назначил премьер России, и это, конечно, Сергей Семенович Собянин. Слишком много было разговоров в российской прессе, особенно в мировой. Я вот недавно вернулся из короткой командировки в Вашингтон. Там самые солидные газеты выходили заголовками «Медведев». Наконец продемонстрировал, что он реальный президент, убрав с должности верного путинского сторонника. Но это, мягко говоря, очень далеко от истины понимания событий. И Путину просто нужно поставить жирную точку, показать, кто, собственно, в доме хозяин, назначить человека очень близкого к себе. Тем более, что это имеет не только психологическое значение для приведения в состояние дисциплины и трепета элиты, а вполне конкретные практические вещи, голосование на предстоящих выборах, контроль над финансовыми потоками в Москве и так далее. Там был расширенный список, там вообще-то из людей вот так близких к телу Путина, настолько как Собянин и даже еще ближе, были только Сердюков и Кожин. Но это было бы слишком такое демонстративное навязывание москвичам такого не просто пропутинского, но как бы еще одного питерского человека. Путин не любит таких демонстративных лобовых решений, а Собянин его вполне устраивает.
Как вы полагаете, а что это будет означать для московского региона, если будет назначен Сергей Собянин?
Ну, давайте разделим широкие массы московского региона и ту московскую бюрократию, которую часто с определенной дозой справедливости называют ушковской мафией. Я думаю, что в ближайшие 2 года для москвичей ничего не изменится. Но многие волнуются за сохранение так называемых ушковских социальных гарантий, но было бы безумием со стороны власти менять их во время предвыборной кампании, так что до середины 2012 года ничего в этом плане меняться не будет, а потом, скорее всего, урезаться все эти гарантии будет, поджиматься в духе такой более жесткой монетаристской политики федеральных властей. Ведь Ушков по каким-то, ну, понятным для себя соображениям хотел сохранить какие-то остатки советских социальных гарантий.
А для бюрократии?
А что касается бюрократии, зависит от того, насколько она присягнет новому начальнику. Тут обращает на себя внимание символическое появление в списке имени Шанцева. Я, кстати, не удивлюсь, если его и переведут потом в Москву, но не на ту должность, которая мелькнула несколько дней назад возможного руководителя московского правительства. Ну, какой-то достаточно весомый. Путинскому сталинку Собянину нужны свои люди во всей этой мафиозной структуре, которые ведут ведут его в курс дела. И эту работу Путин, как опытный вербовщик, по-моему, последние две недели проводит.
О кандидатах на пост мэра Москвы, из которых уже сегодня может сделать свой выбор президент Дмитрий Медведев, с политологом Андреем Пиантковским беседовала Вероника Баде. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в Днепропетровской области в результате столкновения поезда и пассажирского автобуса погибли 37 человек, еще 12 ранены. Михаил Федотов назначен главой Совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества. В Москве активисты оппозиции и правозащитники намерены провести сегодня очередную акцию «День гнева». Теракт на центральном рынке Владикавказа раскрыт. Трое организаторов взрыва арестованы, еще двое, оказавшие вооруженное сопротивление при задержании, убиты, заявил глава ФСБ России. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в эфире «Радио Свобода» американский час радиожурнала «Поверх барьеров». День Колумба. Кто и зачем открыл Америку? Стратег холодной войны. Переписка Кеннона. Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью. Процесс о наследии писателя. Эти и другие сюжеты представит ведущий программы Александр Генис и ее постоянные авторы. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей прессе и комментарии. Газеты живописуют сегодня приезд в Москву губернатора американского штата Калифорния Арнольда Шварценеггера, который накануне встретился с президентом России Дмитрием Медведевым и посетил инновационный центр в Сколково. Несмотря на видимый успех мероприятия, целью которого было привлечь деньги американских бизнесменов в российский проект, есть публикации и критические. Так, европейские предприниматели относятся к модернизации по-медведевски скептически, а американские обозреватели считают, что основными препятствиями на ее пути будут, как раньше, коррупция, нежелание российских властей ослабить контроль за экономикой. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Павел Куравский.
Арнольд Шварценеггер вжился в инновационную роль. Так назвала сегодня свою статью газета «Коммерсант», посвятив ее визиту губернатора Калифорнии в Москву. Могучий Арни совершил вояж по столичному метро, обменялся в Твиттере любезностями с президентом Медведевым, прокатился с ним в кресле пассажира в «Чайке» и получил от главы России шуточное предложение стать мэром Москвы. Медведев и Шварценеггер, а также представители прибывших вместе с губернатором крупных американских венчурных компаний, обсудили перспективы сотрудничества в рамках создаваемого инновационного центра «Сколково». В ходе встречи Дмитрий Медведев посетовал, что российский бизнес пока больше склонен тратить капиталы на потребление, нежели на рискованные венчурные инвестиции. Работающие в России предприниматели из Германии не видят модернизации на практике. Об этом сегодня пишут новые «Известия». 55% опрошенных не замечают каких-либо изменений в этом направлении. И виноваты в этом, по мнению работающих у нас немцев, бюрократия, коррупция, непоследовательность в проведении реформ и ставшие уже традиционными проблемы в области таможенного и миграционного законодательства. Из немногих реальных успехов на пути к модернизации немцы выделяют лишь два аспекта – неплохой уровень кредитования со стороны контролируемого государством банка и новое миграционное законодательство, предусматривающее упрощенную выдачу разрешений на работу сроком на 3 года для высококвалифицированных иностранных работников. Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов согласен с немецкими бизнесменами. Говорить сегодня о реальных плодах модернизации в нашей стране довольно сложно. Финансовые потоки, которые могли бы подтолкнуть процесс модернизации, по-прежнему идут исключительно в контролируемые государством компании. И не видно, чтобы эти деньги работали на благо инноваций. Возьмем проект «Сколково». Пока никто не видит даже нулевого цикла, непонятно, когда будут заложены фундаменты тех замечательных зданий, которые должны вырасти в этом городе солнца. А деньги уже начали тратиться, посетовал ученый. О том, как реагирует на визит Шварценеггера в Сколково американская пресса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Вот что пишет сегодня «Нью-Йорк Таймс». Возможно, президент Дмитрий Медведев расстроен тем, что ему, как иногда представляется, в одиночку приходится прилагать усилия по продвижению необъятной страны в 21 век. Но в минувший понедельник Медведев превратился в закаленного бойца с государственной бюрократией и с другими темными силами. Арнольд Шварценеггер, терминатор, губернатор, а теперь, похоже, и инноватор, прибыл в ближнее предместье Москвы с делегацией тяжеловесов от предпринимательства и Силиконовой долины и пообещал сделать все от него зависящее в поддержку усилий Медведева, направленных на модернизацию России. Сколково подвергают критике, как проект, являющийся делом гордости президента Медведева, который не пользуется большой поддержкой, говорится далее в публикации. Когда Шварценеггер, по-видимому, отклонившись от заготовленного текста, в какой-то момент дискуссии за круглым столом попросил влиятельных спонсоров Сколково поделиться идеями, последовало неловкое молчание, пока господин Медведев не подбодрил их и не вытянул из них несколько сбивчивых фраз. Критики говорят, что истинная модернизация придет тогда, когда правительство ослабит свою хватку на ключевых рычагах экономики страны, одновременно вступив в схватку с коррупцией и снижая уровень бюрократии. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», президент Медведев соглашается с критикой, но одновременно указывает на то, что высокообразованное население и колоссальные ресурсы России могут стать основой будущих положительных сдвигов, которые будут отчасти достигаться при помощи американской силиконовой долины, пишет «Нью-Йорк Таймс». В другой своей публикации эта же газета приводит слова члена американской делегации в Сколково Александра Джонсон. Я цитирую. «Цель инвесторов – максимизация прибыли на инвестированный капитал. Поэтому им необходимо быть уверенными, что они делают надежные капиталовложения». Конец цитаты.
Не обошли американские средства массовой информации и тему коррупции в России и борьбы с ней, в том числе в свете реализации Сколковского проекта.
Как отмечает агентство Associated Press, несмотря на то, что Арнольд Шварценеггер уподобил Россию с ее потенциалом роста золотому прииску, аналитики и инвесторы тем не менее предупреждают, что Россия должна предложить более прозрачные правила ведения бизнеса и реформировать свою запятнанную коррупцией судебную систему для того, чтобы привлечь больше иностранных инвестиций. Правительство должно установить правила игры, но позволить игрокам играть в нее, цитирует агентство Франклина Питчера Джонсона, соучредителя одной из венчурных фирм в калифорнийском городе Пало-Альто. Агентство Associated Press также напоминает, что в прошлом году независимая наблюдательная группа Transparency International в списке, отражающем уровень коррупции в 180 странах мира, отвела России 146 место.
Это был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Сегодня американские инвесторы продолжат работу в Сколково. Кроме того, запланирована встреча представителей рынка венчурных инвестиций России и США. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свобода в полдень». Главные международные новости. Перебои в работе общественного транспорта и массовые протесты ожидаются сегодня во Франции, где профсоюзы проводят очередную национальную забастовку против планов правительства повысить пенсионный возраст. Подробности о происходящем расскажет мой коллега Валентин Барышников. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Марк. Действительно, лишь треть скоростных поездов ТЖВ выйдет сегодня на линию. В аэропортах Парижа будет отменено до половины авиарейсов. А я напомню, что аэропорты Парижа, Париж является и крупнейшим транспортным узлом всей Европы, так что это повлияет не только на Францию, но и на всю Европу. Ожидаются также серьезные перебои в столичном метро. В забастовке примут участие и многие учителя, работники почт. Продолжаются забастовки в морских портах на юге Франции. Одна забастовка запланирована на субботу, 16 октября. Это пятая забастовка с мая. В прежних акциях протеста приняли участие миллионы людей. И вот что думают опрошенные агентством Reuters пассажиры на Северном вокзале Парижа.
Я думаю, нужно продемонстрировать солидарность. Кто-то может обсуждать это в деталях, но нужно продемонстрировать солидарность с тем, что происходит.
Я думаю, люди могут проработать еще 2 года. Это не страшно, поскольку мы все живем дольше.
Мы все должны иметь с этим дело. Все находятся в одной лодке. Это будет пенсионный возраст 62 лет для всех. Все тут равны.
Такой вот опрос агентства Рейтер на Северном вокзале Парижа. И по данным опросов, рейтинг одобрения деятельности президента Франции Николя Саркози упал до 31%. Это самый низкий показатель с 2007 года. 69% опрошенных поддерживает забастовщиков. 61% выступает даже за расширение протестов. Доверие в обществе к профсоюзам, по данным другого опроса, достигло 53%. Между тем, выбора у правительства Саркози нет. Его правительству необходимо сократить огромный бюджетный дефицит в условиях крайне слабого экономического роста. Правительство настаивает, что реформа необходима, поскольку люди стали жить дольше, а национальный долг Франции очень велик. Речь идет, в частности, о том, что нужно повысить минимальный возраст выхода на пенсию с 60 до 62 лет, и повысить также возраст выхода на пенсию с возможностью получать полную пенсию с 65 до 67 лет. Комментаторы при этом отмечают, что минимальный возраст выхода на пенсию во Франции сейчас один из самых низких в Европе. Это 60 лет. Для сравнения, в соседней Германии это 65 лет. И в стране обсуждается повышение этой планки до 67 лет. Но во Франции расценивают свою пенсионную систему работники как одну из наиболее существенных завоеваний в социальной сфере. И надо сказать, что Саркози в четверг предложил лишь небольшую уступку, предложив позволить женщинам, родившимся до 56 года, имеющим более трех детей, получать пенсию в 65 лет. Марк.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников рассказал последние новости о ситуации во Франции, где сегодня профсоюзы проводят очередную национальную забастовку против планов правительства повысить пенсионный возраст. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к российским новостям. Как вы уже слышали в наших выпусках, Михаил Федотов буквально час назад был назначен главой Совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества. Напомню, в конце июля с этой должности ушла в отставку Элла Памфилова, и Михаил Федотов, как напоминают информационное агентство, до сегодняшнего назначения был секретарем Союза журналистов России. Прокомментировать это назначение мы попросили главу Московской хельсинской группы, известную правозащитницу Людмилу Алексееву.
Это очень трудный пост, потому что это необходимость посредничества между двумя такими трудно совместимыми и плохо понимающими друг друга мирами, как наше общество и наше чиновничество. И я думаю, Федотов сумеет выполнять эту трудную роль, потому что у него есть и опыт государственной службы, и в то же время он давно уже не занимается государственной работой, а является общественным деятелем, и доказал и свою личную порядочность, и верность демократическим убеждениям и верховенству права. Он юрист по образованию, и у него такая заслуга перед всеми нами. Он автор закона о печати российского, принятого в 90-е годы, который с тех пор старались испортить, но до конца все-таки не испортили.
Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева прокомментировала назначение Михаила Федотова, бывшего секретаря Союза журналистов России, главой Совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества. Вы слушаете «Свободу в полдень». В следующей половине часа, через несколько минут, возможно ли в Москве новые конфликты на межрелигиозной почве? Расследование инцидента около соборной мечети в центре столицы. Грядет сокращение выплат по больничным. Расскажем, кому и сколько заплатят теперь за вынужденные пропуски рабочих дней. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине по меньшей мере 37 человек погибли и 12 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и поезда. Столкновение произошло во вторник утром в Днепропетровской области на неохраняемом железнодорожном переезде. Михаил Федотов назначен советником и председателем Совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Указ подписал сегодня президент России Дмитрий Медведев. Федотов сменит на этом посту Эллу Памфилову, которая покинула эту должность по собственному желанию 30 июля. В Москве активисты оппозиции и правозащитники намерены провести сегодня очередную акцию «День гнева» возле здания мэрии, несмотря на запрет городских властей. Основные требования протестующих – восстановление прямых выборов глав регионов и расследование деятельности на посту мэра Москвы, отправленную в отставку Юрия Лужкова. В Грозном сегодня открывается Всемирный конгресс чеченского народа, созданный по распоряжению президента Чечни Рамзана Кадырова. Во Владивостоке расследуют обстоятельства смерти начальника Приморского управления МЧС. Генерал-майор Николай Тимошенко был найден с огнестрельным ранением в голову. Основной версией следствие считает самоубийство. Теракт на центральном рынке Владикавказа раскрыт. Трое организаторов взрыва арестованы, еще двое, оказавшие вооруженное сопротивление при задержании, убиты. Об этом сообщил сегодня директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. В Киргизии лидеры партий, прошедших в новый парламент, ведут консультации о создании коалиции. В Чили операция по спасению 33 блокированных под землей шахтеров может начаться в ближайшие сутки. Об этом заявил министр горной промышленности Лоуренс Голборн. Старший сын северокорейского лидера Ким Чен Нам против передачи власти по наследству, но желает успеха младшему брату Ким Чен Уну, которого отец выбрал своим преемником.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Совет муфтиев России заявил, что ждет объяснений от прокуратуры относительно законности действий сотрудников милиции, перекрывших в минувшую пятницу доступ верующих к соборной мечети Москвы. По словам мусульманских религиозных лидеров, действия правоохранительных органов, оцепивших подходы к мечети, чуть было не спровоцировали серьезные беспорядки. Одновременно с этим стало известно об открытом письме жителей района Текстильщики к президенту Дмитрию Медведеву, в котором они просят не допустить строительство рядом с их домами мечети на 3000 верующих. Увеличивается ли в Москве и в России вероятность конфликтов на межрелигиозной почве? Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Традиционный пятничный намаз у соборной мечети в Москве чуть было не закончился массовыми беспорядками. Верующих возмутило то, что прилежащие к мечети улицы отцеплены милицейскими кордонами, и пройти к месту совершения молитвы довольно сложно, рассказывает главный имам хатыб Московской соборной мечети Ильдар Хазарт Алиудинов.
У нас особенно по пятницам приходит очень много старшего поколения на просьбу, чтобы их пропустили через те подходы, которые привычны. Милиция довольно-таки грубо. Потому что, ну, не разрешено, запрещено, все перекрыто. То есть со всеми этими перекрытиями место для совершения молитвы ограничилось. Мы надеемся, что это никак не связано с тем конфликтом, который происходит в Текстильщиках.
Споры за желание Совета муфтиев построить мечеть в Текстильщиках, вопреки протестам местных жителей, называют одной из возможных причин возникшей напряженности. Анонимный эксперт Интерфакса, в свою очередь, допускает, что пятничная история могла стать последствием продолжающегося спора московского муфтията с администрацией спорткомплекса «Олимпийский» из-за площадки, на которой муфтият хочет поставить шатер для молитвы, а спорткомплекс устроить автостоянку. Эксперты не склонны видеть случившимся демонстрацию обострения межрелигиозных отношений. По мнению директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, выставив сотрудников милиции на подходы к мечети, власти, вероятно, пытались контролировать поток верующих, памятуя о событиях 9 сентября, когда у соборной мечети по случаю праздника Ураза-Байрам собралось около 55 тысяч мусульман.
Технически там, может, и глупость была какая-то, но, по сути, когда проявление религиозности выплескивается, так сказать, на улицу, вот не находится где-то в ограде церковной, а становится всем заметным, то это часто людям не нравится. Отдельный есть момент с мусульманами, поскольку с ними у многих, к сожалению, ассоциируется терроризм, даже если эти люди выглядят совершенно мирно, но какие-то негативные аллюзии возникают. Но даже если это вычесть, если бы это, скажем, были баптисты, допустим, с которыми ни у кого никаких угроз вроде не ассоциируется, то все равно, если религиозность демонстрируется на улице, это часто вызывает некое сопротивление. И вот в случае с мечетью, в данном случае, это было, я думаю, реакция запоздалая на то, что когда был Курбан-Байрам, то было очень много людей, и местные жители были страшно недовольны, там давка из метро, ну, потому что действительно много очень народу собралось. А что делать, непонятно, потому что никуда не должны, на самом деле, пойти мусульмане. Соответственно, вот теперь решили что-то там ограничить. Ну, получилось не очень хорошо.
Совет муфтиев России направил в прокуратуру запрос с требованием разъяснить законность действий сотрудников милиции, перекрывших в минувшую пятницу доступ верующих к соборной мечети Москвы. Ответа пока не поступило. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Опасаетесь ли вы, что в России могут участиться конфликты на религиозной почве? Мы попросили нашего корреспондента Арину Муратову задать этот вопрос жителям города Снежинск Челябинской области.
Я не вижу, чтобы могли быть какие-то конфликты вот на религиозной почве серьезные. Конечно, жаль, когда люди не понимают друг друга именно в этом плане. Когда говорят «бей евреев» или «мусульмане», не та нация вроде как. Это, наверное, от воспитания в первую очередь зависит. Как мы к этому относимся, так потом, наверное, и наши дети будут относиться.
Мне кажется, что конфликты могут быть в том смысле, что Россия является светским государством. Тем не менее, многие замечают большое влияние православных церкви, на экономику страны. И этот вопрос, мне кажется, обсуждается, может вызвать негодование, например, у представителей других религиозных направлений.
Да, опасаюсь, потому что, к сожалению, в последнее время много сект появилось, в том числе свидетелей Иеговы. Вот лично в моей семье уже существует этот конфликт. Наша мама попала в эту секту, и она считает, что это истинная религия. Они очень агрессивно настроены. И, к сожалению, таких людей очень много, которые не знакомы с основами религии. Сейчас только в школах начинаются как-то возрождаться, и некоторым детям это преподают, чтобы они впредь знали, чем различается одна конфессия от другой.
Я думаю, нет. У нас так-то народ-то дружно вообще-то живет. Если только Америка, вот будет Израиль, вот так вот, с арабскими странами, но у нас, я думаю, что не будет в России. Я даже, вот если даже работаю, что у нас разные работают, и русские, и мусульмане, там, и таджики, и азербайджанцы, то есть нету никаких распри. Живем дружно.
Да, могут. Наше поколение, мы были воспитаны как атеисты. Была религия коммунизм, мы выросли на этом. В общем-то, не такая уж плохая религия. Все эти принципы были связаны с основных заповедей. Наши дети, они мечутся, ищут. Кто-то идет в православие, а кто-то идет в религии восточные. И они сейчас, мне кажется, даже воинственно отстаивают вот эти свои права.
Мне кажется, нет. Потому что вроде бы все спокойно. Секты или что-то, как-то не замерли. Сейчас нет такого вот паломничества, что вот хождение по квартирам или что-то, как раньше было.
Россия неразрывно, в общем-то, сейчас связана с окружающим миром. Во Франции волнения идут, в Средней Азии, и Восток кипит постоянно именно на религиозной почве, если вспомнить арабо-израильский конфликт. И поскольку Россия является частью мирового сообщества, то вполне возможно и в России возникновение каких-либо конфликтов. Конфликты на религиозной почве возникают там, где бедный народ. Поскольку у нас страна такая экономически еще не сильно крепкая, то, скорее всего, да, возможны конфликты.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, опасаются ли они, что в России могут участиться конфликты на религиозной почве. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В России значительно урежут выплаты по больничным листам. Министерство социального развития внесло в Госдуму законопроект, изменяющий схему оплаты больничных. Эксперты говорят, что законопроект ухудшает положение работников, вынуждает их не брать больничные и болеть на рабочем месте, рассказывает Любовь Чижова.
Благодаря новым правилам выплат по больничному листу, предложенным Минсоцздравразвития, бюджет может сэкономить 77 миллиардов рублей. Схема оплаты больничных серьезно меняется. 100% среднего заработка будут платить лишь тем, чей стаж работы больше 15 лет. Начисляться больничные будут, исходя из среднего заработка не за 12 месяцев работы, а за 24. Тем, кто проработал менее 8 лет, будут выплачивать 60% от зарплаты. При этом минимальное пособие по временной нетрудоспособности не будет меньше минимального размера оплаты труда в соответствии с требованием 130-й конвенции Международной организации труда. Болеть в России станет невыгодно, работники перестанут брать больничный и будут болеть на рабочем месте, считает заместитель директора Института коллективное действие Андрей Демидов.
Главная причина, как и все, что в последнее время делается, это попытка экономить какие-то бюджетные средства, средства фондов внебюджетных, потому что нам известно, что и фонд социального страхования, и фонд пенсионный и прочее, они как будто являются дефицитными и требуют постоянного вливания в бюджет. Ну, вы скажете, а почему бы не увеличить расходы работодателей, которые, собственно, как бы оплачивают больничный за счет того, что платят взносы в социальный фонд? Ну, как бы есть некая такая парадигма о том, что бизнес не выдержит увеличение социальных платежей, поскольку с 2011 года будут увеличены платежи в соцфонды, как известно. Вот поэтому, видимо, решили несколько сэкономить на самих гражданах, трудящихся, больных потенциальных. Дело в том, что, видимо, никоим образом решить проблему дефицитности социальных фондов это не может, собственно, как и балансировать бюджет. Просто некая попытка, так сказать, вот здесь чуть-чуть и там чуть-чуть, и может быть, и удастся продержаться лишний год. Я думаю, что здесь вот нет долговременной стратегии, есть просто некая попытка вот такого хаотичного латания дыр. С одной стороны, если мотивации идти на больничный не будет, то, конечно, экономическая, она для очень многих как раз и важна в первую очередь, то люди просто будут, да, пытаться как-то на ногах все это переносить. Не думаю, что это будет хорошо и для экономики, но и не будет хорошо и для здоровья нации. Самой демографической ситуации, да, которая у нас пытается как-то выправить.
Вот эта инициатива властей может вызвать в какую-то волну протеста в обществе, или люди уже привыкли, что, в общем, государство не слишком
недовольство? Недовольство, безусловно, да, вызовет, как любая мера, которая, собственно, уменьшает уровень социальных гарантий. Но говорить о каких-то волнениях, возмущениях, массовых там демонстрациях, я думаю, вряд ли. Потому что есть на данный момент гораздо более серьезные вещи, да, которые, ну, вот, к сожалению, не вызывают. Вот мы видим какого-то, значит, такого масштабного возмущения.
Говорил заместитель директора Института коллективное действие Андрей Демидов. Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн считает, что инициатива урезания выплат по больничным листам вполне вписывается в социальную политику российской власти.
Кризис у нас только начинается в стране, и сейчас очень резкое сокращение всех социальных программ. Пример с больничными листами – это просто один из многих, но есть и другие иллюстрации. Например, правительство сокращает объем ассигнований, идущих в региональные бюджеты. Это означает, что регионы, в свою очередь, будут испытывать трудности с даже индексацией заработной платы для работников бюджетной сферы. Правительство сокращает объем ассигнований на программу «Молодая семья». На 10% уменьшится в этом году, в следующем году, количество молодых семей, имеющих шансы на получение жилья по этой программе. А список можно продолжать. То есть сейчас вместо социального бюджета мы получаем антисоциальный бюджет и резкое сокращение социальных расходов.
Если вернуться к истории с больничными листами, авторы законопроекта собираются оплачивать больничные полностью людям, чей трудовой стаж больше 15 лет. А вообще, как у нас сейчас в России отчитывается трудовой стаж? Вам понятен этот механизм? Не секрет, что во многих учреждениях даже нет трудовых книжек.
Хочу сказать, что здесь проблема, скорее, отсутствие реального законодательства профсоюза в стране. Потому что, как обычно бывает, человек начинает бороться за то, чтобы его легально оформили на работу. За то, чтобы ему платили зарплату не в конверте, а чистыми деньгами. Ему говорят, все, товарищ, за ворота, до свидания. Ты нам больше здесь не нужен. Для того, чтобы таких ситуаций не возникало, люди должны иметь возможность формировать профессиональные союзы. Чтобы профсоюзный лидер, который защищает не себя, а в целом коллектив, имел лично для себя гарантии от увольнений. Тогда он может бороться за других. Тогда он не под ударом. Во всем мире такие особые гарантии профсоюзные активисты имеют. В России эти гарантии сегодня, напротив, резко сокращаются. И в результате у нас нет реального профсоюзного движения. У нас очень низкая легальная заработная плата. А, кстати, в свою очередь, это одна из причин, почему у нас полубанкрот и пенсионный фонд, и фонд социального страхования. У нас же фонд соцстраховки, который платит больничные листы, финансируется из налогов на зарплату. А если зарплата в стране очень низкая, общий фонд оплаты труда на всю Россию всего лишь 5 триллионов рублей, естественно, и в фонд соцстраховки поступает копейки. Естественно, это стимулирует людей к тому, чтобы они болели на ногах на рабочем месте, к тому, чтобы они брали просто отгулы, не получая взамен денег никаких, то есть уходили вот в период болезни за свой счет. Это по-любому тупиковое направление, потому что больной работник, он малоэффективен. Получается, что государство не имеет стратегии развития страны, и государство экономит на человеческом капитале, вместо того, чтобы действительно формировать будущее Российской Федерации.
Говорил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Шейн. Законопроект, меняющий схему выплат по больничным листам, прошел в Госдуме первое чтение. Сейчас его критики вносят в проект свои пожелания и замечания, но эксперты считают, что существенно он уже не изменится. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На Украине по меньшей мере 37 человек погибли и 12 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и поезда. Михаил Федотов назначен главой Совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. В Грозном сегодня открывается Всемирный конгресс чеченского народа, созванный по распоряжению президента Чечни Рамзана Кадырова. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Охта-центр оказался сильнее ЮНЕСКО.
Комментарии экспертов.
Имам мемориальной мечети в Москве о проблемах мусульман.
Право автора.
Юрий Лужков написал наставление для будущего мэра.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трефилов.
Председатель правительства России Владимир Путин поручил Министерству финансов и Министерству экономического развития представить предложение о мерах налогового стимулирования новых газовых проектов на морском континентальном шельфе и в сфере производства сжиженного природного газа. Как сообщил вице-премьер правительства Игорь Сечин, эти ведомства должны подготовить такой документ в течение 2 месяцев. Министерство энергетики России повысило прогноз экспорта природного газа из страны к 2030 году, установив его в диапазоне от 455 до 520 миллиардов кубометров, заявил глава министерства Сергей Шматко. Предыдущий проект генеральной схемы развития национальной газовой отрасли предполагал объем экспортных поставок природного газа через 20 лет в размере от 415 до 440 миллиардов кубометров. Позиция Грузии, не поддерживающей заявку России на вступление во Всемирную торговую организацию, может затянуть процесс доработки необходимых для этого документов более чем на 4 месяца, на что изначально рассчитывали российские власти, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Россия ведет переговоры о вступлении в ВТО с 1993 года. Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 34 наиболее индустриально развитые страны мира, в середине 2011 года рассмотрит вопрос о соответствии статистики в России своим стандартам, сообщил руководитель Федеральной службы статистики Александр Суринов. Россия была приглашена к переговорам о вступлении в эту организацию в мае 2007 года, а в 2009 году к ним приступила. Причем еще 4 страны – Эстония, Словения, Израиль и Чили, также начавшие процесс присоединения 3 года назад, уже официально стали участниками Организации экономического сотрудничества и развития. С января 2011 года в России вступает в силу запрет на использование в переработке замороженного мяса птицы, сообщил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, напомнив, что с начала нынешнего года такую курятину уже запрещено использовать в производстве детского питания. Согласно экспертным оценкам, сейчас на переработку в России ежегодно уходит 600 тысяч тонн импортного мяса птицы и 150 тысяч тонн российского. Причем вся ввозимая в страну курятина поступает в производство в замороженном виде. Курс доллара на сегодня 29 рублей 83 копейки, на 8 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 66 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трефилов. А сейчас, как всегда в этой части нашей программы, о наиболее интересных новостях из мира культуры. В Московском доме музыки прошла церемония награждения лауреатов 4-го международного конкурса скрипачей имени Давида Ойстраха. Победителей наградили специальными призами и денежными премиями. Но главное для многих из них другое. Теперь они получат приглашение выступить на лучших сценических площадках России и Европы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Перед тем, как огласить имена победителей, в Светлановском зале Дома музыки показали отрывки из документального фильма об Ойстрахе, где, конечно же, прозвучала его скрипка. Фильм о музыканте, исполнительское мастерство которого было столь высоким, что не казались преувеличенными такие наименования, как «Царь Давид», «Король скрипачей» и даже «Генеральный скрипач Советского Союза», создал французский режиссер Бруно Мансинжон. Ему слово.
Я с самого раннего возраста обожал Давида Ойстраха. И когда я его впервые услышал в Политчаю в Париже, я решил изучать русский язык. Я не знал тогда, что это будет для меня очень важное решение в моей жизни. Но я еще помню сегодня почти каждую ноту, которую он играл на этом концерте. Я еще помню, что соната Франка, вторая Прокофьева и мифы Шимановского, и бесы, Тартини, Крайсера, вариации. Все это осталось у меня в памяти. Я тогда, конечно, не знал, что я буду когда-то делать фильм об Ойстрахе. Наше знакомство ввиду моего возраста было, конечно, очень поздно. Впервые это было письменно. Я ему написал письмо. Мне было, может быть, лет 13. И я очень наивно ему написал, что почему вы не записали все сонаты и партиты Баха? А вы знаете, он мне ответил обаятельное письмо, в котором он сказал: я не готов. Ойстрах, не готов. Это такое честное, я думаю, что это описывает всю его личность. Мне кажется, что сейчас в ретроспективе, когда слышишь, видишь такого гиганта, что его искусство настолько высокое, что он вне всех модных влияний, вне даже времени. Так что я думаю, что оно осталось не только современным, но что он останется навсегда современным.
Московский конкурс имени Давида Ойстраха престижный. В этом году отборочный этап преодолели 47 участников из 15 стран. Их соперничество длилось 10 дней, и происходило это параллельно в трех возрастных категориях, обозначенных литерами А, Б и С. Соответственно, с 10 до 13 лет, с 14 до 17 и с 18 до 28. Среди победителей много российских и украинских музыкантов. Еще на конкурсе оказалось заметным азиатское присутствие. Так, самый юный участник финального тура Хен Али из Южной Кореи получил специальный приз «Надежда», а лауреатом первой премии в категории А стала ее соотечественница Ю Джин Хонг. На заключительном концерте она исполнила интродукцию и рондо капричиоза Сен-Санса. Вот отрывок. Жюри конкурса имени Давида Ойстраха, возглавляемое Игорем Ойстрахом, предъявляет к молодым музыкантам высокие требования. Должно быть, этим объясняется, что в этом году решили не присуждать первую премию самым старшим участникам, а также первую и вторую исполнителям в возрасте от 14 до 17 лет. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Польши. В этой стране власти и правоохранительные органы объявили настоящую войну торговцам с сравнительно новой разновидностью наркотиков. Из-за употребления наркотических веществ, которые по-польски называются «дополячи», а по-английски «designer drugs», в последние недели в Польше умерло более десятка человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
За последние три года в польских городах появилось целое множество магазинов, в которых можно купить дополяча, то есть, по сути, наркотик, но с измененной химической формулой. Причем то, что предлагается покупателям, в Польше называется вовсе не наркотическими веществами, а коллекционными товарами. Согласно инструкциям, на упаковках таких коллекционных порошков и таблеток они не предназначены для внутреннего употребления. Однако все понимают, что выпускаются подобные препараты именно для того, чтобы их проглотить или понюхать. В результате, особенно при сочетании с алкоголем, реанимация и в некоторых случаях смерть. Когда сообщения о летальном исходе в результате употребления дополячи стали появляться в средствах массовой информации, практически ежедневно правительство решило вмешаться.
Специальный зеспул.
Специальная правительственная комиссия с моим участием сделала необходимые шаги. Мы немедленно решим этот вопрос, причем решим его жестко, если не сказать жестоко. Не будет пощады для тех, кто хочет превратить жизни молодых, способных людей в ад зависимости.
Обещающих людей хотят заменить в пекло зависимости.
Заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. В один день полиция проверила около 1000 магазинов, торгующих наркотическими препаратами, и их закрыли. Но довести дело до конца оказалось непросто, ведь большинство веществ, которые содержатся в коллекционных, в кавычках, порошках и таблетках, разрешены законом. Как только власти установят, что тот или иной компонент дополяча нужно запретить, производители моментально заменяют его другим, незапрещенным. Снова нужно делать дорогостоящие и требующие времени анализы, опять запрещать определенные компоненты, после чего их очередной раз заменяют новыми, и так до бесконечности. Оппозиционные лидеры считают, что власти должны реагировать гораздо более жестко.
Выкористывание инструментов, которые посяда рząd, и rzeczywiście ten...
Использование тех методов, которыми действует правительство, речь идет о проверках при помощи санитарных служб, мы, конечно, поддерживаем. Но без системных решений, без изменений законодательства, которое бы точно определяло ответственность за торговлю подобными препаратами, в дальнейшей перспективе ничего не изменится.
Szczegółowych nie będzie ta walka skuteczna na dalszą metę.
Говорит депутат Сейма от оппозиционной партии «Право и справедливость» Беата Кемпа. Магазины закрыты, однако наркотические препараты можно свободно купить в интернете. Видя определенную беспомощность правительства в борьбе с этим злом, в ряде городов люди начали пикетировать магазины, торгующие дополячами, а также проводить марши протеста. В городе Новый Тарг перед таким маршем на воскресном богослужении в костеле Святой Екатерины к сотням его участников обратился священник. Молимся за всех тех, кто, служа мамоне, прилагают руку к расширению в нашем городе деморализации и зависимости. Пусть Твоя милость, Господи, снизойдет на тех, кто торгует наркотиками и допалячами, спаивает детей и молодежь. В экстренном порядке Министерство юстиции Польши уже предложило внести в законодательство изменения, которые помогли бы справиться с торговцами коллекционными порошками. Тот, кто снабжает несовершеннолетних веществами, которые могут угрожать их здоровью и жизни, может получить до 3 лет тюремного заключения.
Подлега каре позбавления вольности до лет 3.
Заявил министр юстиции Кшиштоф Квятковский. Эксперты, однако, подчеркивают, что кроме административных решений, необходимо немедленно заняться профилактикой, прежде всего объяснять молодым людям, к чему может привести употребление допаляча. Нужно предметно объяснить, чтобы молодежь не думала, если продается, то значит это безопасно. На примерах показать, каким изменениям психики это в лучшем случае может привести употребление таких химических веществ. Говорит психолог Мартин Новак. Между тем, владелец сети магазинов, торгующих наркотическими веществами, 23-летний миллионер Давид Братко заявил, что действия властей незаконны и что он намерен обжаловать их в суде, поскольку терпит колоссальные убытки. Никто не доказал на 100%, что именно от этих препаратов кто-то умер. Меня просто хотят выкинуть с рынка. Продавцы так мне и говорили. Проверяющие пришли и сказали: «Мы пришли, чтобы вас закрыть», заявил Братко журналистам. Точных данных о количестве поляков, которые употребляют допаляча, нет. Однако после того, как в средствах массовой информации об этом заговорили, оказалось, что о них знает практически каждый подросток, а многие 14-15-летние школьники не раз пробовали. Создавшаяся ситуация стала также поводом для возвращения дискуссии о легализации так называемых слабых наркотиков, прежде всего марихуаны. Сторонники свободного оборота марихуаны утверждают, что трава более безвредна, чем, например, допаляча, а молодежь всегда будет искать способы оторваться от реальности. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
На этом завершается информационная программа «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. Через 7 минут эфир продолжит «Час прессы». Мэр-невидимка. В Москве очень сложно найти журналиста, который общался бы лично с Сергеем Собяниным или хотя бы видел его. Мэром Москвы таким образом может стать самый непубличный российский политик. И все же мы попытаемся составить его портрет для наших слушателей. В разговоре примут участие редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов и тюменский журналист Галина Вилюм. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный. Радио Свобода.